Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Размышления о бессмертной душе» архимандрита Иоанна Крестьянкина, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Повселиппе, далее беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Размышления о бессмертной душе. Составитель – архимандрит Иоанн Крестьянкин. О высоком достоинстве души. По проповедям митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича. Как сад растет и цветет только тогда, когда освежается влагой, так и душа наша зреет для жизни вечной только тогда, когда ее орошает благодатный дождь Святого Духа. Святым Духом всяка душа живится. В храме душа черпает подкрепление для перенесения всех земных испытаний. В нем она орошается не только каплями благодати Божией, но обильным ее дождем. Он изливается на нас через общие молитвы, песнопения, благословения священнослужителей. И если наша молитва глубока и искренна, и исходит из нашего внутреннего существа, мы ощущаем близость Божию, Его присутствие в храме, среди нас. Нельзя оставлять голодающую и жаждущую душу без насыщения. Если она не насытится на пути своей земной жизни, то безмерно тяжек будет ее голод в вечности. Но по своей греховности мы можем и не заметить голода души. А он проявляется в томлении духа, часто непонятной для нас как бы беспричинной тоске. Необходимо заботиться о питании и врачевании души, так как через это созревает и растет наша духовная жизнь, углубляется наша жизнь во Христе и соединяет нас с Господом. Душа может быть духовно мертвой для вечной жизни, но в храме Божием в нее попадает драгоценное семя Божие Слово. Чудо совершается в этой душе, она одевается в чистую и светлую одежду. Душа болеет от наших грехов душевными муками, скорбями и тревогами, которые врачуются в Церкви Христовой. Ибо именно в Церкви мы дышим плодотворной, животворящей молитвой, и в ней почерпаем силы для своей духовной жизни. В храме незримо присутствует наш Спаситель. Показателем того, что в нас живет здоровая душа, служит наше стремление к молитве. В человеке же, не ощущающем потребности к молитве, душа засыхает. Всякий грех оставляет на душе язвы, и исцеляются они покаянием. Было сказано уже, что здоровая душа стремится к молитве, ибо молитва — это дыхание нашей души. По словам святых отцов, на молитве душа наша на эти мгновения как бы исходит из своего тела, и навстречу ей идет сам всемогущий и любвеобильный Отец. Так как общение нашей души с Богом совершается через молитву, каждый должен вырастить в своей душе духовный плод молитвенного горения, чтобы молитва стала сладкой, радостной потребностью души, как воздух для легких, как пища для тела. Душа создана не для греха. Грех противен и чужд ей, вышедший из рук Творца чистой и безгрешной. И при крещении человека она одевается в белоснежные одежды, которые обычно в течение жизни загрязняются грехами. Нельзя забывать, что наша духовная природа так устроена, что все мысли, чувства, желания, все движения нашего духа тесно связаны между собой. И грех, попадая в сердце, даже когда еще и не совершен, а только пришла мысль о нем, а потом уже и через действие сразу налагает свою печать на все стороны нашей духовной деятельности. И добро, вступая в борьбу со злом, проникшим в нас, начинает слабеть и тускнеть. Очищается душа слезным покаянием. И это необходимо, ибо она есть храм Святого Духа, а Дух Святой может обитать только в чистой храмине. Очищенная же от грехов душа представляет собой невесту Божию, наследницу рая, собеседницу ангелов. Она становится царицей, исполненной благодатных дарований и милостей Божиих. Величие и красота верующей души в ее смирении. Вход в душу — это наше сердце, и для того, чтобы сберечь нашу душу чистой, мы должны старательно оберегать сердце от проникновения в него всего греховного, нечистого, того, что может повредить душе. Человек получил от Бога душу чистой и святой. И, как уже было сказано, в купели святого крещения она получила белоснежные одежды. Но постепенно наши грехи и пороки загрязняют ее. Сначала грех ложится на нее одним малым пятном, а затем грехи покрывают ее уже целыми пластами грязи. Наши грехи и страсти пачкают и рвут одежду души. Душа прежде тела переходит в жизнь вечную. С нашим преображенным телом она соединится только после воскресения мертвых. Перед каждым из нас общий для всех верующих людей долг, долг перед Богом и своей бессмертной душой, стремиться спасти душу. Если мы не приготовим за свою земную жизнь душу к вступлению в новый мир, в котором ей предстоит жить, какой чужой будет чувствовать она себя в этом новом мире? Перед ней будет закрыт вход в Царство Небесное. Братья и сестры, в короткую нашу земную жизнь можно и погубить свою душу для вечности, и спасти ее. Будем же трудиться над украшением души своей, нетленной вечной красотой, подражая пресветлой красоте нашего Господа, чтобы прийти на небо, как в родной дом. Аминь.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Двадцать первое апреля. Повсилип. Святой мученик Повсилип пострадал при императоре Адриане, правившем со 117 по 138 год. По доносу язычников он был приведен на суд к императору и безбоязненно объявил себя христианином. Его избили железными палками и предали правителю Прецию, который долго старался склонить мученика принести жертву идолам. Мученик был непреклонен, и правитель повелел заковать его в оковы и вести на казнь. По дороге святой Повсилип горячо молился, чтобы Господь избавил его от рук палачей и послал скорую смерть. Господь услышал его. Мученик, избитый и ослабевший, почувствовал такую силу, что разорвал железные оковы и побежал от своих стражей. Те бросились за ним, но святой Повсилип на бегу скончался. Христиане с почестями погребли тело мученика. Неисповедимость Божиих путей и божественное внимание к молитвам верных христиан свидетельствуется житием мученика Повсилипа. Молитва его услышана, но как непредсказуемо исполнена. Это и нам указание на терпение в молитве и совершенное доверие Богу. Он все слышит, и все, что ради спасения твоего, исполнит, но не таким образом, как ты себе предполагаешь. Такими чудными открытиями, по словам поэта, преисполнена христианская жизнь, подлинно интересная своей непредсказуемостью, потому никогда в ней нет места унынию, духу серого и нетворческого существа дьявола.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вторая неделя после Пасхи называется Антипасха или Фомина неделя.
Второе воскресенье после Пасхи имеют сразу несколько названий, и каждое название по-своему раскрывает этот новый праздник. Второе воскресенье называют Антипасха. Приставка «анти» в переводе с греческого может означать «вместо Пасхи». Новая Пасха вместо той, которая уже прошла неделю назад. Или по-другому, напротив Пасхи. Одна Пасха была в прошлое воскресенье, после нее пасхальная неделя, а теперь новая Пасха напротив прежней Пасхи. Они как бы выстраиваются вокруг пасхальной недели. Одно пасхальное воскресенье перед этой неделей, второе после. Одна Пасха напротив другой Пасхи. Другое название этого дня – Фомина неделя. Неделя о Фоме. Неделя значит воскресенье. День воскресный назывался неделя, потому что в него не было принято делать мирских дел. Неделя. Почему Фомина неделя? Потому что главным героем этого нового праздника, антипасхи, является апостол, ученик Христов Фома. Тот самый Фома, который не поверил сразу воскресению Христову, который усомнился и которого с тех пор прозвали Фома неверующий. Почему неверующий? В кого он не верует? Он не поверил воскресению Христову. Почему он ему не поверил? Потому что его не было вместе с учениками, он куда-то отлучился. Евангелие не рассказывает нам, куда он отлучился. Говорит просто, что его не было с учениками в тот момент, когда воскресший Господь явился своим ученикам. Затем Фома пришел, и ученики в восторге рассказывают ему: «Мы видели воскресшего Господа». А он говорит: «А я не верю. Пока не вложу руки моей в язвы, в раны от гвоздей, не поверю», — сказал Фома. Вот и называют его Фома неверующий. А вот этот новый праздник — неделя о Фоме. Это тот самый день, когда Фома, наконец, поверил воскресению Христову.
Илья Александрович, почему именно память апостола Фомы празднуется сразу после Пасхи?
И это очень важное событие для церкви, потому что до тех пор, пока хотя бы один ученик Христов не веровал в воскресение, то значит, церковь еще не приняла в полноте своей этой веры. Значит, еще не вся церковь имеет веру в воскресение. И значит, Пасха еще не полная, значит, не до конца она совершилась. Поэтому так важна неделя о Фоме, неделя, когда Фома возымел веру в воскресение Христова и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Он увидел воскресшего Христа и поверил. В самый первый день своего воскресения Господь Иисус Христос явился своим ученикам. Он явился дверям затворенным. То есть никто не открывал ему двери, он прошел сквозь стену. Его воскресшая плоть имела такое свойство, она могла проходить через видимые препятствия. Ученики увидели его и сразу поверили, что он воскрес. А Фома не видел Господа. Он увидел его только неделю спустя, в восьмой день после Пасхи. И как раз этот восьмой день после Пасхи – это неделя Фомина, день, посвященный апостолу Фоме, когда апостол Фома поверил в воскресение Христово, тогда церковь уже вся, в полноте своей, обрела веру в воскресение Христово.
Илья Александрович, а что, по мысли святых отцов, означает Фомино неверие?
Существует такое мнение святых отцов церкви, что когда Фома пришел к ученикам и узнал от них, что Господь воскресший им являлся и беседовал с ними, и даже обедал с ними, тогда Фома возревновал. Ему стало очень обидно, ему стало очень горько. Как же это так? Все видели воскресшего Господа, а он, один из ближайших учеников Христовых, не сподобился его видеть. И ему стало так горько, что он воскликнул: «Нет, я не верю в воскресение Христово и не поверю ему до тех пор, пока сам не увижу его воскресшего своими глазами и пока не вложу руки моей в раны от гвоздей». Это вовсе не значит, что он был неверующим, не значит, что он не верил в воскресение Христово, а значит, что он всей душой и всем своим сердцем желал, как и прочие ученики, его братья и товарищи, увидеть воскресшего Христа. Вот такое еще мнение очень распространено среди святых отцов.
неделя Антипасхи называется по-другому «Новая неделя».
Третье название этого воскресения – то, которое дано в богослужебных книгах. «Новая неделя». В каких богослужебных книгах? Ну, конечно же, в той самой главной книге, в которой содержатся все службы от Пасхи до самой Троицы. Эта книга называется «Цветная Триодь». Почему это воскресение называется «Новой неделей»? Да потому что с него все в жизни Церкви начинается заново. Начнем с того, что за окном весна, что пробуждается природа, цветут цветы, зеленеют деревья, пробивается трава, ярко светит солнце. Весной обновляется сама природа, сама жизнь как бы начинается заново. С другой стороны, заново начинается вся богослужебная церковная жизнь. Все те элементы богослужебной жизни, которые были забыты временно на Великий пост и на празднование Светлого Христового Воскресения, снова возрождаются к жизни. Именно с новой недели начинается чтение Псалтири, так же, как она читалась во весь год. Псалтирь, напомню, читается целиком один раз за неделю. С новой недели начинается обычное чередование гласов актоиха. Каждая неделя посвящена своему гласу по актоиху, и эти гласы следуют по порядку – первый, второй, третий и так до восьмого, а потом заново. Так вот, с новой недели начинается опять чередование гласов актоиха, чего не было уже довольно давно. С новой недели вся богослужебная жизнь входит в привычные, обычные рамки на весь год вперед. Неделя Фомина – это особенный церковный праздник. Служба в неделю Фомину совсем не похожа на Пасху. Это совершенно отдельный, особенный праздник, хотя и празднуется здесь, в общем-то, то же самое событие – воскресение Христово, но празднуется совершенно по-новому. И в этом также отражается название «Новая неделя».
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели Фоминой?
Этот праздник очень большой. Если посмотреть на богослужение недели Антипасхи, то мы увидим, что этот праздник празднуется почти как господский двунадесятый праздник, то есть один из самых значительных праздников церковного года. Очень значительный праздник, но совсем не похожий на Пасху. Самих пасхальных песнопений здесь поется чрезвычайно мало. Здесь поется «Тропарь Христос воскресе из мертвых», гимн «Воскресение Христово видевший» и еще несколько песнопений. Но в целом это абсолютно другое богослужение. Совсем другие тексты здесь поются, не похожие на те, которые пелись в день Святой Пасхи.
Илья Александрович, а как тема Фоминой недели отражена в гимнографических текстах?
Ну, во-первых, тропарь недели Антипасхи. В этом тропаре как раз говорится о том событии, как Господь Иисус Христос, воскресший, явился своим ученикам. «Запечатану гробу, живот от гроба воссиял еси Христе Боже. И дверям заключенным, учеником предстал еси всех воскресения, дух правый теми обновляя нам по велиции твоей милости. Запечатану гробу живот от гроба воссиял еси Христе Боже». Гроб Христов, та пещера, в которой его похоронили, был завален тяжелым камнем, но это не помешало Господу Иисусу Христу воскреснуть. Запечатану гробу, ко гробу был привален огромный камень, и на этот камень была положена печать. Эту печать положили иудеи в страхе, что ученики украдут тело Господа Иисуса Христа и объявят его воскресшим. Гроб был не только завален тяжелым камнем, не только была поставлена римская стража охранять погребенное тело Господа, но еще гроб был запечатан, запечатану гробу, и, несмотря на это, живот от гроба воссиял еси Христе Боже. Живот по-славянски значит жизнь. Жизнь воссияла от гроба. Сам Господь является источником жизни. Он создал жизнь на земле. Он создал каждого из нас. И вот Он Сам, сама жизнь воссияла из гроба. «И дверям заключенным учеником предстал Еси». Здесь проводится такая параллель. Как Господь воскрес из заваленного, из запечатанного гроба, так же дверям заключенным, то есть при закрытых дверях и запертых, Господь, уже воскресший, явился Своим ученикам. Ученики находились в каком-то доме, и двери в этот дом были тщательно заперты, потому что они боялись иудеев, боялись, что их постигнет какая-то тяжкая и горькая участь после казни Господа Иисуса Христа. И несмотря на то, что дверь в эту комнату была тщательно заперта, Господь явился им воскресший. И дверям заключенным, то есть при запертых дверях, учеником предстал Еси всех воскресения. Господа здесь называют всех воскресения. Он воскрес Сам и воскресит всех людей в последний день. Дух правый, теми обновляя нам, по велице Твоей милости. После того, как воскресший Господь явился ученикам, с их помощью Он обновил души всех живущих на земле, и в том числе наши с вами души. Господь даровал нам Духа Святаго, и этот Дух Святой, который пришел в наши души, сделал наши души праведными, угодными Богу, с помощью учеников, по велицей Его милости, по великой Его милости. Дверям заключенным пришел Еси Христе ко ученикам. Тогда Фома, смотрительно, не обретеся с ними, глаголоша бо, не иму веры, аще не увижду и аз владыки, увижду ребро, отонуду же изыти кровь, вода, крещение. Увижду язву, от нея же исцеле великий струп человеческий. Увижду, как о небе, яко же дух, но плоть и кости. Смерть по правой и Фому уверивай. Господи, слава Тебе! Эта стихира посвящена уверению Фомы. Начинается она с того же, что и тропарь. Дверям заключенным пришел Еси Христе ко ученикам. Господь явился ученикам, когда двери их были заперты. Тогда Фома смотрительно не обретеся с ними. Тогда, в тот час, Фомы не было с ними, и это было смотрительно. То есть это было предусмотрено промыслом Божиим. Глаголоша бо, не ему веры, аще не увижду и аз владыки. Фома сказал, не поверю, если не увижу и я моего владыки, то есть моего учителя, Господа Иисуса Христа. Увижду ребро, отонуду же изыди кровь, вода, крещение. Я должен увидеть ребро, из которого пролилась кровь. Когда Господь висел на кресте, один римский солдат ударил копьем его в ребро, и оттуда истекла кровь и вода, так сказано в Евангелии. И Фома сказал, «Я должен увидеть то ребро, из которого истекла кровь и вода». И эта кровь и вода символизируют христианское крещение. Вот какой смысл этих слов. «И увижду язву, от нея же исцеле великий струп человеческий». Струп значит рана. Великий струп человеческий – это значит первородный грех. Тот первородный грех, который совершился в раю, когда Адам вкусил от запрещенного дерева. И как раз тогда вошел грех в само естество человеческое. И с тех пор люди болеют и умирают. Великий струп человеческий – это первородный грех. Именно исцелить этот первородный грех, исцелить великий струп человеческий пришел Господь Иисус Христос. Для этого Он страдал, для этого Он умер на кресте, и для этого Он воскрес в третий день из гроба. Фома говорит, увижу язву, то то есть рану Господа, которая исцелила рану всего человечества. То есть с помощью своей раны, которая была ему нанесена во время его распятия, Господь исцелил рану всего человечества, то есть первородный грех. «Увижду», — продолжает Фома, — «как и небе, якоже дух, но плоть и кости». Воскресший Господь — это было не дух, это было не видение, это был живой человек, воскресший Господь Иисус Христос. «Увижду», — говорит Фома, — «что Он не был как дух, но Он был живой, имеющий плоть и кости». И стихир окончается такими словами: «Смерть по правой и Фому уверивай, Господи, слава Тебе». Следующая наша передача должна быть посвящена теме следующего воскресения после Пасхи, а следующее воскресение называется «Неделя жен мироносец». Всего вам доброго, дорогие радиослушатели! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
Христос воскресе!
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Сказка «Иван Лапотник». «Слава тебе, Господи! Вот и лык надрал», — молвил Иван Лапотник, вошедший в избенку свою, которая стояла на краю села и сама, как облупленная липка, без двора, без плетня, без забора, да и чуть ли и не без кровли. Иван Лапотник был убог и гол. Бывал когда-то хлебец, да град побил, ранним снегом придавило, дождями поваляло, а там еще и мха напала. Последнюю краюху сам съел, а семян на посев и не осталось ни зерна. Была-таки когда-то и скотинка, да падеж повалял, волки порезали, калмыки украли, да всухомятку поели. А последнюю еловку приказчик заподушное со двора согнал. Приказчик этот говорил так: «Не подой козы, молока не даст, не стриги овцы, она шерсти не даст, хоть и сама лето красного дождавшись, станет походя ронять ее клочками, а уже на двор тебе ее не принесет». И таки негде правды девать. Над Иваном Лапотником сбылось тоже. Поколе было у него что, так бывало все только холится да почесывается. Бывало, коли в ворота кто по вечеру стукнет, так, не слезая с печи, жену посылает: «Поди отопри». А как только облупили его кругом что липку, пошел и он лупить, драть лыку да плести лопатки. И сделался человек, источник и художник на ремесло, которого прежде и в глаза не видал, и в руках не держал. Бывало, двойные лопатки с поднарядцем свахляет так, что твои чоботы строченые. И перебивается наш Иван себе сломтя на ломоть, и кормил и себя, и старуху свою. «Слава тебе, Господи!» — молвил он, кинув беремя лык на пол. «Вот и лык надрал». «Старуха, да что ж ты стоишь, словно в гости пришла, не поглядишь, не порадуешься? Говори: слава Богу, «Хозяин лык надрал». Хозяйка его была старуха богомольная, знала святцы не хуже дичка иного, и при всей бедности своей Пасхи без кулича, а масляной без блинов не проводила. В середу средокрестной недели пекла из постного сдобного теста кресты, а уже, коли не было мучиться ни крупинки, так хаживала печь их к соседкам. Тоже и четверговую соль не позабывала пережигать с квасную гущую, а кутью готовила не только в рождественский сочельник, но и в одну из великих суббот, а в память Федора Тирона всегда варила колево, сирич кутью пшеничную. Она, старуха, на этот раз, когда старик пришел домой с лыками, готовила, разжившись легкой руки, законные поминки 40 мученикам, которым празднуют, как известно, 9 марта. Старуха катала сдобное тесто на конопляном масле, выгадывала да выкраивала из него 40 жаворонков и пестрила их ключом, наперстком, не то гребнем. Но уж не тем гребнем, что в бане космы расчесывают, а тем, что лен чешут. Ей было не до старика, старухи, а он тут привязался с лыками. «Отойди, старый», — молвила она, — «надрал так надрал, так садись, ступай, да плети лапти, донеси на базар, припасай копейку на святую. Надо сандалу купить, да шафрану, да имбирю». Старик проворчал что-то про себя, а сам-таки принялся за кочедык. Старуха все возилась с жаворонками, катала, месила, пестрила, сажала, наконец вынула их. Слава богу, не подгорели жаворонки. Дошли, доспели, зарумянились. И поглядеть-то клакма, хоть за раз по мученикам поминки твори. «Старик! А, старик, что же ты, знай, сидишь да сопишь, лапти свои ковыряешь, а сюда не глянешь? Слава тебе, Господи, я с жаворонками-то управилась. Вишь, какие!» «Нет, — отвечал старик, — я тем часом лапоть сплел, и подъем повершил, и концы схоронил. Скажи-ка ты, слава тебе, Господи, лапоть поспел». «Ну, поспел, так берись за другой». «Примусь я и за другой, — молвил старик. — Да ты скажи сперва Господу Богу спасибо и за этот. Скажи же, по-моему, слава тебе, Господи, лапоть поспел». Старуха заортачилась. «Плети, — говорит, — ты знай свое, а я свое». Старика взяла досада. «С чего старуха моя задурила? Аль ты, — говорит, — от крестной силы отреклась, что не хочешь Бога помянуть за насущное пропитание наше? И пришел я давеча, так не хотела, слава Богу, вымолвить, и работу покончил. Тоже да тоже. Старуха, промолви, слава Богу, коль не хочешь, чтобы я рассерчал на тебя». «Отвяжись ты от меня, — сказала старуха. — Коли так, — молвил мужик, — вот тебе крест и образ сыму. Пожалуй, не примусь я за работу, поколе не скажешь ты, чего хочу». И закинул лапоть под лавку, колодку под кутник, кочедык на палате. И пошла война у старика со старухой. Крик, шум, ссора, споры. «Берись, старый хрен, за работу. Говори, старая корга, слава Богу, лапоть поспел». «Нет, не хочу. Поспел. Так берись, знай, за другой. Об одном лапте ходить не станешь». «Ну, не скажешь, слава Богу, не берусь за работу, хоть и ты треснешь и сам издохну голодом». «Скажешь, что ли?» «Нет, не скажу». Старик за словом протянул руку, поймал бабу свою за волосы, и на что, скажите, бабы эти под платком, под повязку космы отращивают. Поймал старуху за косы, у тебя, говорит, волос долог да ум короток. «Говори, слава Богу». «Старуха наша была и под старость-таки голосистого десятка. А бывало в молодые лета, как упрет руки в боки, глаза в потолоке, так хоть святых вон понеси, а грешникам живым так и вовсе житья нет, беги, очертя голову. Бывало, любое стадо гусей перекричит, и с конца села в конец с кумой да со свахой здоровается, да еще и не больно шибко кричит. А на этот раз, по первому земному поклону, который нехотя она положила, когда сожитель потянул ее и пригнул за косы, взвизгнула и залилась соловьиными перекатами так, что все соседи, шабры, как говорят в понизовых землях наших, сбежались на шум и крик. Тут пришел и приказчик. Пришла И неужели дело без нее обойдется? Пришла, прибежала и приказчица. Бойкая бабенка из дворовых девок, что выдана была барином за приказчика. И приданное тоже, сказывают, пошло с нею от барина же. Стариков разняли, допросили. И шум, и крик, и драка о том, что хозяйка не хочет поблагодарить Бога за то, что у мужа работа с рук идет. Принялись соседи соромить старуху. Куда? И приступу нет. Заговорит любовь, забросает речами, чуть с ног не сшибет. И принялся усовещивать ее сам приказчик. Великий и словоохотный Краснобай, который был четверти на полторы повыше Люду Мирского, сиживал прежде с крючком за стойкою, ходил ныне в полутонком кафтане, подпоясывался сыромятным ремнем с пряжкою, на котором всегда висел огромный внутренний ключ от анбара. «Оба луки, оба туги», — сказал он, прибоченившись. «Оба круты, оба глупы. Оба упрямы, в руках не бывали. А ты не знаешь, Евстигнеевна, что ты — раба его, ребро его, он повелитель твой? Помнишь ли ты, что под венцом тебе отец говорил, аль дурью голову позасорил, да путное повытрясло из нее вовсе? Упрямая овца волку корысть, а тебя, Евстигнеевна, сатана на расправу потянет. Велико вишь дело молвить, слава тебе, Господи, старик лопатки сплел. Али подлинно ты от креста святого отреклася? Чего вам от меня, окаянные, залилась Евстигнеевна, собирая волосы да повязывая платок свой. Чего вам? Отвяжитесь, собаки, не скажу ничего, не скажу ему, слава Богу, скажу, черт унеси душу его. Так говорила старуха наша, и говорила еще хуже этого. Как тут быть? Приказчик, наслышавшись довольно от барина своего, что пример самый благой самоучитель, а барин никак помнил наставление это еще с тех пор, как писал его в школе по прописи, причем его и полями кормили, и на песок ставили. Верный приказчик, слышав от барина каждый день, что пример соблазняет, пример наставляет, обратился немало немедля к дрожайшей половине своей, к ребру своему, и молвил. «Вот, Евстигнеевна, и Бога гневишь, и против мужа грешишь, и людям досаждаешь. А все из-за пустяков таких, что слушается да не верится. Погоди, не шуми, не метайся. Слушай, что я говорю. Вот тебе хозяйка моя, для ради примера и доброго приклада, скажет наперед. А ты скажи за нею следом. Слава Богу, мужик лопатки покончил. Да и Бог с вами, и грядите с миром. Скажи же, Аннушка, для ради доброго примера, скажи, слава тебе, Господи, мужик лопатки сплел». «Это в какую стать?» — спросила Аннушка сожителя своего. «А я ей что за батрачка? Да по мне пусть бы они себе очи повыдирали. Хоть бы век ее старую ведьму черт за космы таскал. Так я ей слова не вымолвлю. Что она мне, своя, что ли? Да черт их возьми, прости, Господи!» Приказчик, ну, Аннушку свою уговаривать, упрашивать, приказывать, а та и пуще на дыбы. Дошло и тут также до ссоры, до брани, до слез и чуть ли не до рукотворного увещания. Тем часом старуха Евстигнеевна и сама уперлась на своем. Хоть ты и зубы дергай, да еще к тому наговорила тебе всякой всячины стрекоробы и кучу негодных речей, напустилась уж не то что на старика, а на всех святых. Взяли ее миряне, да обще со стариком, с Иваном Лапотником, повели к сельскому батюшке. Пусть, говорят, отец Панкратий рассудит и разберет вас и промеж собой, и с Богом. Пусть усовестит и епитимью наложит на старуху, как сам знает. Уже теперь не наше дело, не мирское. Отец Панкратий стал увещать старуху нашу, стал толковать ей, что она повинна мужа слушать, стал говорить ей о муках кромешных и о наказании божеском. «Ежели, — говорил он, — детище твое на тебя руку свою подымет, то нечестивая рука эта костлявыми перстами вырастет из могилы его. А буди жена восстанет на мужа, хотя словом единым, язык закоснеет у нее, либо сухота нападет, а на том свете еще предстоят муки неисчислимые, неописанные. что приказчикова Аннушка не захотела тебе, Евстигнеевна Свет, примера показать, а последовала твоему, так и это равно не годится, и грех ее не менее твоего. Строптивого Бог карает. Пойдем к матушке. А где матушка, дети? Пойдем к ней, она покажет вам пример. И что стоит вымолвить? Слава тебе, Господи! Славою возносить, славословить Господа подобает во всякое время, во всякий час и всяким помышлением своим. Слава не нужна Господу, нам нужна слава Господня. А где матушка, дети? Матушка взяла вашу шляпу, батюшка, вашу новую пуховую шляпу, отвечали дети, да пошла с нею в сарай, не то на сенник.
Что такое это, проворчал батюшка. Уж зачем матушка опять носится со шляпою моею? Этого-то я и не люблю. Коли овес мерить, либо пересыпать, так можно бы, кажись, коли нет гарнца, взять, по крайности, старую поярковую шляпу. А это что опять такое?
И пошел со всем причитом искать по двору, по сараям, искать матушку. И старик за ним, и старуха за ним, и мирской народ, что привел дурни старых, все-все за ним. А матушка в это время делала вот что. Она подсыпала из новой хозяйской батюшкиной шляпы, курсово их отсчитывая, ночит яиц, клала их бережненько в шляпу и высыпала, не трогая руками, на гнездо, и сажала курицу. Дело это делается втихомолку, оно глазу боится. И когда добрая хозяйка подсыпает да сажает кур своих, так это никому в доме и ведать не для чего, и знать не надо. А тут нелегкая принесла батюшку, да еще и старуху, да и старика с карими темными цыганскими очами. Матушка-попадья выскочила с сердцем из сарайчика, рассыпала и побила яйца в батюшкиной пуховой шляпе, всполошила курицу, которая была уже и уселась, а теперь подняла крик, закудахтала на все село, и матушка встретила батюшку вопросом. «А вам чего тут надобно? Вы чего здесь не видали?» Батюшка, смекнув теперь делом и разгадав загадку, не стал уже допытываться и доискиваться шляпы своей и обещал сей же час уйти и не мешать матушке, коли она только скажет им, скорешенько не переводя духу. Слава богу, у мужика лопатки поспели. Как приняла предложение эта матушка-попадья, этого чай не нужно и сказывать. Она думала, что батюшка начисто рехнулся. Так плохо улучил, приноровил он время, так не впопад заставил матушку сказать, слава богу, лапоть поспел. Матушке-попадье точно было не до того, и бедный отец Панкратий сколько ни толковал, сколько ни уговаривал, ни просил, не только что сам не добился никакого толку, но едва только без греха отошел от матушки, которая давно уже не гневалась на батюшку так, как сегодня. Да и было за что, нечего сказать. Рехнулся старик, привязался, не дай не возьми, а вынь да положь, скажи да скажи, слава богу, лапоть поспел. Да и что же мне водить снисходительного читателя моего, как старца-слепца, с камешка на камень, как красную девицу, с кладки на кладку, чтобы ей в грязи подолу не подмочить? Скажу, да и отрежу, уж один конец присказки моей. И старик со старухой, и Аннушка с приказчиком, и батюшка с матушкой. Все перессорились за то же словечко, все пришли под вечер во двор к барину, который вышел мирить их и подать благое наставление. Тут и мирской народ столканулся, и бабы сбились в кучу, и дворни в пестридевых юбчонках да в серых суконных куртках. Все пришли почесаться да позубоскальничать. Где ссора, где суд, где драка, где покойник, где свадьба, где расправа, туда народ валом валит, через тын лезет, заборы разбирает, кровли ломает, как будто, прости Господи, тут на показ для них шутки выкидывают. Идите в балаган к скоморохам, коли есть три пятака в кармане, а коли нет, так поглядите-ка сами на себя. И так пришли все они к барину на двор, и барин их судил, рядил, разнимал. Для чего не сказать, слава Богу, у мужика лапоть поспел. Что за великое дело и что за шум люди подняли? Да жена моя, барыня ваша, скажет вам, не запнувшись, не заикнувшись, 25 раз сряду в один дух. Слава Богу, у мужика лапоть поспел. «Ну скажи же ты, душенька», — обратился он к плотной супруге своей, которая только что вышла на крыльцо под навес послушать, о чем идет толк и бестолочь. «Скажи им, слава Богу, лапоть поспел, да и наплю им, дуракам, всем в глаза». А душенька на это ему: «Вот дуру нашел». И сама плюнуть плюнула, а сказать не сказала ничего, поворотилась, да и ушла в свои покои. Я сказал уже, что полмира собралось на дворе господском слушать суд и ряд по уголовному делу, где баба не хотела сказать спасибо за то, что у мужика работа с рук идет, перессорилась сама с мужем и перессорила вот уже третью чету — приказчика с Аннушкой, батюшку с попадьей да барина с барыней. На отказ этой сказать «слава Богу» и наплевать людям в глаза толпа глумно осклабила уста свои, а барину стало досадно, ущемило его за живое. Покинул он суд и ряд, пошел следом за барыней, стал упрашивать ее: «Скажи, да скажи, пожалуйста, скажи, сделай милость, скажи, хоть мне одному, да скажи». Стал гневаться и попрекать со дня на день, и перебраниваться, и побронился с нею совсем, а она как уперлась и себе: «Не скажу, отвяжись». Так умерла, через год со днем, Богу душу отдала и не потешила мужа. Не молвила даже и на смертном одре своем, о чем супруг ее всеми неправдами домогался. Не сказала, слава Богу, лапоть поспел. И на этом дело и кончилось. В самом деле, на этом бы дело и кончилось. Барыню схоронили, барин потужил и забыл. Поспорить и побраниться, не то кланяться да упрашивать, скажи, слава Богу, у мужика лапоть поспел, не с кем и некого. Так бы дело и засохло, и пропало, и до нас бы не дошло. Да на беду, у барина спокойной барыней была и барышня. И горькая чаша не миновала ее. Барышня это была, как и все барышни, девушка молоденькая, пригоженькая, умненькая. И была притом еще так называемая бесприданница, девица, которая и без приданного не засидится. И не засиделась. Нашелся жених, да и не веслоухий олух, что наш брат, а щеголек, молодчик, хват женишок, каких немного из губернских городов в глушь деревенскую завозят. Жених с брызжами, со светлыми пуговочками, со цветными запоночками, в бархатном жилете, хохол с зачесом, под воском да под лоском. Словом, клад женишок, который знает, с какого крыльца свах засылают, который умеет и прийти, и присесть, и сказаться, и приголубиться. И просватали за него барышню нашу, умненькую, пригоженькую, и старик-отец справлял пир на весь мир, и праздновали это после помолвки обручения. «Дай Боже!» — сказал один из гостей свадебных, близкий сосед нашему помещику и старинный приятель его. «Дай Боже им, молодым нашим, и того, и другого, и всякого прочего иного, а пуще всего мира и согласия. Чтобы жили да поживали молодые наши, Парфентий Кузьмич, как сами вы изволили жить спокойную Василису Андреяновную, спаси Господь душу ее, как изволили жить с нею до неблагоприятного случая, не тем будь помянута покойница, до несогласия, которому причина была ссора старой Ивлевны со стариком Иваном Лапотником, да ссора попади с батюшкою, да быстроглазой Аннушки вашей с приказчиком. Дай Бог прожить им молодым в мире и согласии хоть до золотой свадьбы своей. А там, что Бог даст, дай Бог, Парфентий Кузьмич». «Как до золотой свадьбы?» — закричал Парфентий Кузьмич. «А там на старости лет побраниться, как я с покойницей своею, царствие небесное?» «Это не годится, дочь моя не такова, это дитя примерное, послушное, нрав ангельский, око мое, зеница моя. Наденька, сердце мое, слушай, скажи же жениху своему и нам всем, слава Богу, лапоть поспел. Скажи, не стыдись, душа, покажи, что ты не упряма, что умница». Наденька глянула через стол на папеньку, поолела и потупила очи свои, Слово, которое заставляли вымолвить ее, было ей в душе ненавистно. Она очень помнила, как родители ее за это слово день за день ссорились и бранились. Ей было так больно и грустно вспомнить это, что она решилась бы вымолвить все на свете, только не это. Этого губки ее не прошепчут ни за что. А тут еще и весь стол. Все сотрапезники притихли, замолкли, ожидая речи невесты. А тут еще и батюшка стал гневаться, горячиться да настаивать. А тут и жених в куцахвостом гнедом кафтане, подле невесты сидя, стал упрашивать неотступно, привязчиво, настоятельно: «Скажи да скажи, коли любишь, так скажи». Бедная Наденька в слезы, в плач, из-за стола бегом в покои свои, да и схоронилась в постель, и забилась под подушки. «Скажи, коли любишь меня», — умолял хват голосистый невесту свою, не давая ей ни отдыху, ни покою. «Если любишь, скажи». «Не проси меня об этом, коли любишь меня», — отвечала Надя. Глядь, тут вмешались и дружки, и свахи, и посаженные, и кумы с опрекумками, и сваты. Тут стали заступаться тетки да бабки, а тут и отец стал кричать и сердиться. А тут и жених-женишок, золотой петушок, масляная головка, сказал словечко невесте, сказал и нареченному тестю своему. А женишок, отвешь, был из горяченьких. Сказал словцо, а слово не воробей, вылетит не поймаешь. Слово за слово, и кончилось на том, что гнедой кафтанчик, по-вашему, светло-коричневый фрак, и розовый бархатный жилет, и манишка с запонками, все это покатилось с женишком домой. Только запылился он, да помял кудри свои, да хохол модный, в две четверти с вершком. Покатил в губернию, отколе пожаловал, и свадьба расстроилась. На этот раз не состоялась. О, бедная бесприданница! Пожалейте о ней, подруженьки! Вот теперь моя сказка вся. На этом дело кончилось, и невеста не сказала того, чего хотел отец и жених. Слезками отделалась и отреклась, и не сказала. На этом кончилось дело. Кончилось здесь, у нас. А что будет, коли и читатели, и слушатели наши будут заставлять Джон и невест вымолвить им в угоду? Слава богу, лапоть поспел. Что тогда будет, говорю, не знаю, и ни за что не поручусь. Глядите, чтобы не началась та же сказка про Ивана Лапотника опять сначала, и чтобы не протянулась навеки вечные, как сказка о костяном доме, либо сказка про солдата Яшку, да серую сермяшку.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.